уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент грампластинки «Говорят ученые СССР».
Максим Петрович Кончаловский заметил однажды, что великие клиницисты напоминают великих актеров, ибо огромное влияние имеет на восприятие их идей живая речь. Именно эту живую речь стремится сохранить и донести до последующих поколений главной редакции Большой медицинской энциклопедии Академии медицинских наук СССР, издавая серию пластинок, воспроизводящих голоса наших выдающихся советских ученых. Не случайно уже сам факт звучания этих голосов получил положительную оценку в печати и широкой медицинской общественности. Преподаватели и студенты институтов и медицинских училищ встретили их с полным пониманием и неподдельным интересом. Записи, представленные на этой пластинке, найдены нами в архивах и не претендуют на особую информативную ценность или научную значимость. Но это голоса людей, которых уже нет с нами, людей, ставших славой и гордостью нашей отечественной науки. И даже в известной мере случайный подбор записей отражает мощное поступательное движение советской медицины, уверенно вставшей в первые ряды мировой науки.
Вы прослушали выступление заместителя главного редактора Большой медицинской энциклопедии профессора Игоря Петровича Лидова. Выдающаяся роль в развитии советского здравоохранения принадлежит видному деятелю Коммунистической партии и Советского государства, врачу-большевику, соратнику Владимира Ильича Ленина, выдающемуся советскому ученому Николаю Александровичу Семашко. Николай Александрович был поставлен во главе первого в мире Народного комиссариата здравоохранения. Он вместе с передовыми врачами настойчиво боролся за проведение в жизнь генеральной линии партии в области охраны здоровья трудящихся. Под его руководством были разработаны теоретические и организационные принципы советского здравоохранения, заложены основы профилактики в нашей стране, развернута работа по охране материнства и детства, развитие физической культуры и спорта, проводилась борьба с социальными болезнями, восстанавливались и развивались курорты. Большая роль принадлежит Николаю Александровичу в создании сети научных учреждений нашей страны. Он один из инициаторов создания Большой медицинской энциклопедии, главным редактором которой он был с 1928 по 1936 год. В многочисленных трудах и выступлениях Николай Александрович неоднократно подчеркивал, какие небывалые возможности раскрываются перед здравоохранением и медициной при социализме. Этой теме «Медицина трудящихся и социализм» и посвящено его выступление, отрывок из которого предлагается вашему вниманию.
Товарищи, советская власть есть власть трудящихся, и советская медицина есть медицина трудящихся. В капиталистическом строе нельзя было охранять здоровье трудящихся. Как можно было охранять труд рабочего в городе и деревне, когда этот труд являлся источником наживы для эксплуататоров? Когда вся цель капиталистического общества заключалась в том, чтобы извлечь при помощи этого труда как можно больше прибыли. Как можно было говорить, скажем, об улучшении жилищных условий бедноты, когда существовала частная собственность на дома, земли, квартиры, когда рядом с бедняком, загнанным своей семьей в подвалы, был богач в громадном особняке и свято охранялась его собственность. А ведь жилищные условия прежде всего и главнее всего влияют на развитие и болезни. В сырых, темных, дарковых подземельях появляются заразные болезни, дети чахнут от золотухи и английской болезни. Я плотно убил свои звезды. Даже лечением пролетариев капиталистический строй занимался лишь постольку, поскольку нужно было подвести рабочего, чтобы завтра же опять бросить его в круговорот капиталистической эксплуатации. Только социализм, только коммунизм разрушает все эти социальные препятствия, все санитарных и лечебных мероприятий в пользу бедноты, городской и деревенской. Только власть рабочих может поставить правильно охрану труда.
Важнейшую роль в развитии биологии и медицины сыграли научные исследования академика Ивана Петровича Павлова. Этот великий ученый, разработавший ряд новых направлений в физиологии, навсегда вошел в историю мировой науки как создатель материалистического учения о высшей нервной деятельности, а также основных представлений о процессе пищеварения. Доказав возможность объективного познания психических процессов, возможность их точного научного исследования методом условных рефлексов, Иван Петрович открыл новую эпоху в физиологии мозга, определив в значительной мере дальнейшее развитие физиологии и ряда смежных областей биологии и медицины. Исключительные научные заслуги академика Павлова, огромное значение его вклада в мировую науку, были отмечены постановлением Совнаркома, подписанным Лениным 24 января 1921 года. 15-й Международный конгресс физиологов, состоявшийся в 1935 году, признал Павлова старейшиной физиологов мира. Прослушайте отрывок из выступления Ивана Петровича Павлова на 15-м Международном конгрессе физиологов.
Наша физиология, я хочу сказать, что не только моя, но и моих сотрудников, конечно, многочисленных, физиология новая и особенная, физиология головного мозга, физиология высшей нервной деятельности, как мы ее называем, надо сказать, принимается не особенно легко. Завоевывает себе право гражданства и в науке, и в мозгообразованных людей большим трудом и очень постепенно. Однако мы сами, занимающиеся его вот уже несколько десятков лет, каждый день убеждаемся, что мы стоим на настоящем пути, и что из нее выйдет большой толк. И особенно это убеждение в нас созрело, сделало сильным тогда, когда мы эту нашу физиологию в лаборатории на животных перевели в патологию нервной системы. Причем даже с элементом лечения и терапии. Таким образом, естественно, перед нами очень вырисовывается все возрастающая наша власть над нервным явлением.
В учении о физиологических механизмах высшей нервной деятельности большой вклад внес один из ближайших учеников Павлова, Петр Кузьмич Анохин. Основные исследования академика Анохина посвящены деятельности целостного организма и особенно головного мозга в условиях нормы и патологии. Им создана теория функциональной системы, разработаны проблемы компенсации нарушенных функций, эмоций и их мотивации, сформулировано понятие системы генеза как общей закономерности эволюционного процесса. Петр Кузьмич Анохин уточнил ряд основных понятий современной физиологии. Наибольший интерес представляет при этом разработка объективных путей изучения физиологических законов, обусловливающих сложнейшие формы организации целенаправленной деятельности. Расшифровав физиологическую основу саморегулирующегося поведения, академик Анохин приблизил нейрофизиологию к наиболее актуальным представлениям современной кибернетики. Сейчас вы услышите отрывок из лекции академика Анохина «Кибернетика и мозг».
Какой бы высокой степенью самоорганизации не обладали машины, цель ее работы запрограммирован людьми. Вот этот пункт различия на настоящий момент является мечтой кибернетики. Наградить машину способностью, чтобы она решила, какой нужен результат на данный момент. С моей точки зрения, эта задача пока не может быть решена. Мозг, который является в высокой степени самоорганизующейся системой, управляющей периферическими органами, мозг таит в себе те тайны самоорганизации и собирания и накопления потребностей организма, которых не может накопить и ощущать машина. До сих пор еще имеется предрассудок, что цель – это не предмет науки. Целесообразное поведение – это нечто телеологическое, это не научное. Но давайте применим к этой проблеме обычный здравый смысл. Прежде что-нибудь он делает, каждый из нас, конечно, ставит цель. Это настолько реальное явление в нашей жизни и в жизни нашего организма, что отрицать его, пожалуй, никто не решится из думающих людей. Но раз это есть факт природы, раз он включен в нашу постоянную деятельность, раз он направляет наше организованное и целесообразное поведение, так он должен протекать, естественно, в материальных процессах нашего мозга. То есть он должен быть также реальным материалистическим процессом, как и само возникновение цели. Вот это был пункт до последних лет, к которому не подступали физиологи. Цель не была предметом самого настоящего объективного научного исследования. И в этом отношении вот наша физиология советская, я имею в виду работу прежде всего моих учеников, которые как раз работали в области анализа тончайших механизмов функциональной системы, они вскрыли один интересный аппарат. Оказалось, как только принимается решение, немедленно в мозгу формируется аппарат, в котором заложены уже все признаки будущего результата. Это замечательный аппарат. Он получил у нас название «Акцептор результатов действия». И он сличает реальные признаки результата с прогнозированными признаками. И только это оказалось способно удержать наше поведение в правильных рамках и немедленно исправить ошибку, если она совершена. Вы не делаете ни одного шага и не можете сделать ни одного шага, если бы результат этого шага не был уже готов в вашей голове. Только при этом условии мы идем от результата к результату, который нам полезен и который приспосабливает нашу жизнь к внешним условиям. Вот этот аппарат произвел сильное впечатление на международную науку. Мы получили отзывы и замечания, и восхищения, которые в целом говорили о том, что действительно нащупан нейрофизиологический аппарат, руководящий целесообразным поведением. А нам это особенно важно, потому что это решение многолетней проблемы дать цели материальное нейрофизиологическое выражение.
Развитие новых областей знания, биокибернетики, космической биологии и медицины, разработка фундаментальных проблем физиологии и патологии кровообращения неразрывно связано с именем выдающегося советского физиолога, академика Василия Васильевича Парина. Ему принадлежит большой личный вклад в организацию и проведение медико-биологических исследований на борту искусственных спутников Земли и космических кораблей. В его трудах по космической кардиологии получила дальнейшее развитие идея о саморегуляции кровообращения, успешно разработаны и применены методы биокибернетики. Академик Парин постоянно указывал на необходимость взаимосвязи различных наук, их методов и приемов, подчеркивая при этом, что это ведет к взаимному обогащению этих наук. О значении нейрофизиологии для развития кибернетики говорит академик Парин в своем выступлении о последних работах физиологов.
Проблемы высшей нервной деятельности и проблемы нейрофизиологии являются традиционными проблемами отечественной физиологии. И естественно, что они ведутся и в настоящее время. Причем отрадно, что эти проблемы разрабатываются творчески. Если десяток лет тому назад большая часть исследований по высшей нервной деятельности сводилась к тому, чтобы находить новые и новые доказательства того, что было уже давно показано Павловым, то в настоящее время наблюдается целый ряд новых подходов для изучения этих явлений, движение вперед в целом ряде проблем, возникновение целого ряда новых направлений, которые углубляют наши знания о высшей нервной деятельности. Вопросы нейрофизиологии приобрели особенно большое значение в последнее время. Если вспомнить, что кибернетика в свое время возникла из бесед Норберта Винера с представителями физиологии, занимавшейся нервной системой, с нейрофизиологами, говоря по-теперешнему, то становится ясным, что этим проблемам уделено было очень большое внимание. И познание вопросов нейрофизиологии, деталей работы нервных клеток, вопросов памяти и прочее имело очень большое значение не только для развития кибернетики вообще, но и для развития технической кибернетики.
Академик, первый президент Академии медицинских наук СССР, главный хирург Советской армии Николай Нилович Бурденко являлся автором ряда капитальных работ в области онкологии центральной и вегетативной нервной системы, мозгового кровообращения и патологии ликворообращения. Он по праву считается основоположником отечественной нейрохирургии. Участник нескольких войн, академик Бурденко провел огромную работу по организации медицинского обеспечения боевых действий советской армии, развитию военно-полевой хирургии. И не случайно присвоение ему звания Героя социалистического труда было расценено медицинской общественностью как признание его выдающихся заслуг перед советским народом и медицинской наукой. Имя Бурденко присвоено научно-исследовательскому институту нейрохирургии Академии медицинских наук, главному клиническому военному госпиталю, факультетской хирургической клинике Первого Московского медицинского института. Предлагаем вашему вниманию отрывок из выступления академика Бурденко в 1941 году о санитарной службе в Красной армии.
В организации армии имеет важнейшее основное значение специальная военная техника, но важнее и ценнее всех материальных факторов люди. Их физическое развитие, их здоровье, их бодрое настроение – все это поручено санитарной службе. Что же представляет санитарная служба Красной армии? И как она показала себя в дни боев у Хасана, Халхин-Гола и в боях с Белофинами? Заботами партии создана образцовая санитарная служба. Из лечебных учреждений выписывалось до 93-96%. Это для царской армии была мечта. Восстановление боеспособности по цифрам возврата на фронт достигало более 75%. Об этом царские армии даже не могли мечтать. 60-82% раненых уже в медико-санитарных батальонах получили первичную обработку ран, остановку кровотечений, иссечение разрушенных тканей, дезинфекцию ран, неподвижные повязки. Значительную роль играют сроки доставки раненых. Раненый доставлялся уже через 2 часа после ранения, потому что независимо от дня и ночи раненых выносили непрерывно из линии боя. Тоже рекордное время. Наконец, по победа над временем и пространством была достигнута с помощью авиации. Этот вид эвакуации широко применялся в период последних боев. Все достижения науки и врачебно-санитарной техники были освоены санитарной службой.
Большой путь от рядового врача до президента Академии медицинских наук СССР прошел выходец из крестьян Вятской губернии Александр Николаевич Бакулев. Создатель оригинальной хирургической школы, он воспитал немало видных советских хирургов. Александр Николаевич – один из пионеров нейрохирургии и основоположник сердечно-сосудистой хирургии в СССР. В 1948 году им произведена первая в Советском Союзе операция по поводу врожденного порока сердца, а в 1952 году первая митральная томисуротомия. В 1949 году академику Бакулеву присуждена государственная премия за разработку проблем легочной хирургии, а в 1957 году Ленинская премия за работы по хирургии сердца. Имя Бакулева носит созданный им Институт сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук. Долгие годы Александр Николаевич был главным редактором Большой медицинской энциклопедии Академии медицинских наук СССР. Слушайте фрагмент из выступления академика Бакулева.
Открывая очередную девятую научную сессию Института сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук СССР, я хочу с большим удовлетворением отметить тот факт, что создалась хорошая традиция, когда хирурги, занимающиеся сердечно-сосудистой хирургией, регулярно собираются для того, чтобы обсудить итоги своей работы и обменяться мнениями по тем новым вопросам, которые возникают перед кардиохирургами. Это объясняется не только широким внедрением современной физиологии и кардиохирургии в клинику, не только многообразным использованием современной медицинской техники, но главным образом очень большой потребностью населения нашей страны в широком развитии этого вида хирургической помощи. С каждым годом все более расширяется сеть отделений по сердечно-сосудистой хирургии в силу особого положения этой новой отрасли хирургии. Почти в каждой из этих отделений проводится активная научно-исследовательская работа. Практически уже начало осуществляться протезирование клапанов сердца в клинике. Пусть первые результаты являются еще довольно скромными, но они являются весьма обнадеживающими и показывают, что протезирование клапанов сердца становится уже практически освоенной операцией и, несомненно, приобретет большое значение в дальнейшем. Второй вопрос нашей сессии касается лечения различных форм аритмий с помощью электрошока. Накопившийся опыт позволяет сделать вывод, что хирургическое лечение пороков сердца эффективно дополняется этим бескромным методом для нормализации функции сердца как до операции, так и после нее. И, наконец, третья проблема, касающаяся применения электростимуляторов при лечении блокады сердца, несомненно, является актуальной. Она еще не получила достаточно широкого развития в нашей стране из-за отсутствия необходимых технических условий. Сейчас эти трудности преодолены.
Максим Петрович Кончаловский, блестящий педагог, человек огромной эрудиции, высокой культуры и большого клинического таланта. Продолжатель лучших традиций отечественной терапевтической школы, профессор Кончаловский отличался широтой взглядов на патологический процесс как результат взаимодействия организма со средой, глубиной врачебного исследования и пониманием больного. Максим Петрович внес большой вклад в разработку принципов комплексного лечения и функционального направления в клинической диагностике внутренних болезней, получившего в дальнейшем полное признание и распространение в медицине. Он занимался как общими медицинскими проблемами, теорией диагноза, учением о синдромах и течении болезни, предболезненными состояниями, профессиональной патологией, так и конкретными клиническими вопросами, патологией сердечно-сосудистой системы, легких, печени, желудочно-кишечного тракта и особенно клиникой и лечением ревматизма. С 1936 года Кончаловский являлся вице-президентом Международной лиги по борьбе с ревматизмом. Создатель крупной терапевтической школы, Максим Петрович высоко ценил профессию врача и утверждал каждой своей лекцией необходимость сочетания глубоких знаний с чувством большой ответственности и высокого общественного долга. Предлагаем вашему вниманию отрывок из лекции о кровообращении, прочитанный Максимом Петровичем Кончаловским в 1940 году.
Сердце, по выражению Гарвея, источник жизни, начало всего, солнце микрокосма, от которого зависит вся жизнь, вся свежесть и сила организма. Современная наука всю сердечно-сосудистую систему с кровообращением рассматривает как сложное транспортное хозяйство организма. Предметом транспорта является кровь. Кровь, в которой растворены и взвешены химические и морфологические составные части, представляет из себя с одной стороны груз, подлежащий переброске из одной части организма в другую, с другой стороны подвижной состав транспорта, например, гемоглобин или красящее вещество красных кровяных шариков, который является переносчиком кислорода. Пути транспорта – это кровеносные сосуды, артерии, капилляры и вены. Капилляры – это мельчайшие сосуды, которые, будучи путями транспорта, одновременно играют важнейшую роль станции, где происходит отгрузка и нагрузка подвижного состава крови. Так насыщение крови кислородом и выделение углекислоты происходит в легочных капиллярах, а отдача кислорода тканям и поступление в кровь продуктов тканевого обмена в капиллярах так называемого большого круга кровообращения. Главным мотором, главным двигателем всего этого транспорта является сердце. Сердце должно быстро справляться с предъявляемыми ему требованиями, выравнивая недостатки в передвижении и распределении крови содружественно с работой артериальной системы. Непосредственной задачей этого мотора является поддержание артериального давления на надлежащей высоте. Работа, совершаемая самим сердцем, чрезвычайно велика. Стюарт определил среднюю суточную работу сердца человека, равной затрате труда на подъем груза в 22 тонны на высоту 1 метра. Этой силы достаточно для поднятия груза в 2,2 килограмма из самой глубокой долины на самую высокую гору земного шара, или же для поднятия взрослого человека на высоту приблизительно в 4 раза большую, чем высота колокольни Ивана Великого.
Крупнейшим достижением советского здравоохранения является ликвидация малярии как массового заболевания в нашей стране, которое неразрывно связано с именем видного советского паразитолога и эпидемиолога, академика Академии медицинских наук СССР Петра Григорьевича Сергиева. Он возглавлял Институт медицинской паразитологии и тропической медицины имени Марциновского. В 1946 году он стал лауреатом государственной премии за разработку и внедрение в лечебную практику советского грамицидина.
В 1952 году вторично
за разработку комплексной системы мероприятий, обеспечившей резкое снижение заболеваемости малярии в СССР и ликвидацию малярии как массового заболевания в ряде республик и областей. Опыт нашего государства по борьбе с малярией получил международные признания. Петр Григорьевич Сергиев являлся в связи с этим членом консультативного комитета по научным исследованиям и комитета экспертов по малярии Всемирной организации здравоохранения. О победе над малярией в нашей стране говорит в своем выступлении Петр Григорьевич Сергиев.
Очень недавно малярия была одной из самых распространенных болезней. По подсчетам специалистов во всем мире, насчитывалось более 500 миллионов ежегодно больных малярией. Только в одной Индии умирало от лихорадки свыше миллиона человек в год. Поэтому проблема борьбы с малярией была чрезвычайно важна. И недаром советское правительство с первых дней своего существования приняло специальные меры для того, чтобы по-государственному поставить борьбу с малярией. Поэтому мы развертывали работу по лечению больных, по улучшению качества медикаментов, для того, чтобы как можно меньше осталось больных разносчиков заразы. Мы проводили мероприятия по борьбе с комаром, этим переносчиком инфекции от больного к здоровому, для того, чтобы было меньше комаров, и тем меньше людей здоровых заражалось бы малярией. И, наконец, мы принимали предохранительные меры по отношению к здоровым, чтобы или их не кусали комары, или если комар укусил, они бы не заболевали малярией. Вот по этим трем направлениям и шла научная интенсивная работа в сети институтов малярии и медицинской паразитологии. Проводя все эти мероприятия, мы достигли сейчас очень хороших результатов. Можем сказать, что 99,5% территории Советского Союза в настоящее время безопасно в малярийном отношении. На ней заразиться малярией невозможно, потому что нет ни больных, ни зараженных комаров. Заболеваемость малярией снизилась очень сильно. Если в 1934 году у нас по подсчетам было 9,5 миллионов больных, то в настоящие годы мы регистрируем около 400 больных в год. Если взять 1962 год, то из этих больных, которые отмечены в Советском Союзе, 180 больных. Не наши по существу. То есть не наши в каком смысле, что малярия получена этими людьми за пределами Советского Союза. Это или иностранцы, приехавшие к нам на учебу или на работу, или это наши граждане, которые возвращаются из тропических стран и заражаются там малярией. Остальные это в основном больные 3-4 пограничных районов в Азербайджане, Таджикистане и в Узбекистане. Малярия практически ликвидирована сейчас в Советском Союзе. Но это не значит, что наши ученые-маляриологи прекратили полностью всякую исследовательскую и практическую работу в этой области. Ведь малярию необходимо добить окончательно, чтобы она никогда уже не могла появляться в нашей стране. Кроме того, в последнее время мы стали оказывать большую помощь в борьбе с малярией странам Азии, Африки и Центральной Америки. Каким образом? Иногда непосредственно, а иногда через Организацию Объединенных Наций, где мы участвуем в малярийном комитете экспертов. В частности, мы рекомендуем разработанные в Советском Союзе мероприятия нашу комплексную систему, то есть объединение лечебных мер с противокомарийными. Эта система завоевывает все больше и больше авторитет и широко внедряется Организацией Объединенных Наций в ряде стран. В этом вклад Советского Союза в общую победу над малярией во всем мире.
Почетное место в отечественной науке по праву занимает академик Академии медицинских наук СССР Лев Александрович Зильбер. Он открыл наследственную трансформацию бактерий из одного серологического типа в другой, возбудителя и переносчика весенне-летнего энцефалита. Им обоснована и разработана вирусогенетическая концепция происхождения опухолей. За открытие патогенности вируса куриной саркомы Рауса для других видов животных ему посмертно присуждена государственная премия. Он по праву признается одним из основоположников иммунологии рака. Прослушайте отрывок из лекции о вирусной теории рака, прочитанной Львом Александровичем Зильбером в 1963 году.
Рак очень древняя болезнь. Когда в прошлом веке французские ученые впервые произвели изучение мумий египетских фараонов, у некоторых из них были обнаружены опухоли костей, саркомы. Научное изучение рака началось в сущности только в 18 веке. Врачи впервые установили, что рабочие некоторых профессий болеют раком чаще, чем рабочие других профессий и чем другое население. Было обращено внимание, что трубочисты в Англии болеют раком чаще, больше, чем другие. Стало ясно, что в каменноугольной смоле, в саже есть какие-то вещества, которые или способствуют появлению рака, или, может быть, вызывают его. По мере того, как изучали все новые и новые вещества и воздействия, оказалось, что рак можно вызвать громадным количеством самых разнообразных веществ и воздействий, которые ничего общего не имеют между собою, с которыми и люди, и животные никогда и не встречаются в нормальной жизни, и что даже совершенно невинные вещества, обычно полезные организму, тоже могут вызвать рак, если их вводить много раз в одно и то же место в течение длительного времени. Еще до того, когда химическая теория была в зените своей славы и признания, появились некоторые факты, которые говорили о том, что причиной рака могут быть вирусы. Сейчас уже известно очень много опухолей, вызываемых вирусами. Опухоли, вызываемые вирусами, наблюдаются у самых разнообразных животных. Я хотел бы подчеркнуть одно важное обстоятельство. Это то, что естественно возникающие опухоли оказались вирусной природы. Это уже точно доказано. Вирус, вторгаясь в клетку, не вызывает ее разрушения. Но нуклеиновая кислота вируса, то есть наследственное вещество вируса, соединяется с наследственным веществом клетки. И клетка превращается из нормальной в раковую. Вы видите, что мы уже кое-что знаем о природе рака. Вы видите, что эта загадка уже начинает расшифровываться. В прошлом много раз случалось так, что мы принимали желаемое за действительное, пытаясь пробиться в тайник, в котором природа спрятала загадку рака, мы открывали одну дверь и думали, что мы войдем в этот тайник. Но оказывалось, что у тайника много дверей, и ключ, который подходил к одной двери, не подходил к другой, и тайна оставалась тайной. Сейчас иное положение. И я думаю, что мы можем оптимистически смотреть на будущее. В сущности, ведь для того, чтобы теория, о которой я вам рассказывал, получила полное подтверждение, нужно из опухолевых клеток, в которых нет уже вируса, выделить то наследственное вещество, которое вирус в эти клетки принес. Пока эти опыты неудачны. Но это только вопрос времени, только вопрос метода. Все эти исследования, конечно, имеют не только теоретический интерес. Все методы лечения направлены на то, чтобы удалить опухолевые клетки. Или это нож хирурга, или это лучи рентгена, или любые другие лучи, или это химические вещества, которые убивают клетки. Одним словом, все современные методы лечения направлены на то, чтобы убить, удалить раковые клетки из организма. Мне кажется, что может быть и другой подход к лечению рака. Необходимо попытаться найти методы, которые вовсе не убивают раковую клетку, а только лишают ее того дополнительного наследственного вещества, который принесен в клетку вирусом. Ведь если удастся удалить из клетки это вещество, оно станет нормальным. Можно ли это сделать? Думаю, что будет возможно, потому что сейчас в изучении рака включились и физики. Но как бы то ни было, установление природы раковой клетки, природы ракового заболевания близко к благополучному завершению. Позвольте вместе с вами пожелать, чтобы период, который нужен еще для того, чтобы эта загадка была окончательно расшифрована, чтобы этот период был, возможно, коротким, и мы вместе с вами могли бы праздновать окончательную расшифровку загадки этой страшной болезни.
Крупнейшим советским ученым стал родившийся в тюрьме сын политкоторжанки, академик Александр Александрович Богомолец. С 1930 года до конца жизни бессменный президент Академии наук Украинской Советской Социалистической Республики, а с 1942 года вице-президент Академии наук Советского Союза. Тонкий экспериментатор и замечательный организатор науки, видный общественный деятель, вдумчивый педагог, создатель крупнейшей в СССР школы патофизиологов, он мечтал продлить человеческую жизнь, вернуть человечеству, по его выражению, миллионы солнечных дней, похищенных у него старостью и болезнями. В патологической физиологии трудно найти раздел, в котором бы академик Богомолец не оставил глубокого следа. И чем бы ни занимался академик Богомолец, эндокринологией и вегетативной нервной системой, физиологией и патологией соединительной ткани, учением о конституциях и диатезах, созданием антиретикулярной цитотоксической сыворотки, проблемами рака или гипертонии, вопросами гематологии переливания крови или геронтологии. Основной целью его исследований было изучение возможностей человеческого организма в борьбе со старостью и болезнями. Поиск путей максимальной активации защитных и компенсаторных сил организма. Предлагаем вашему вниманию фрагменты из беседы академика Богомольца о переливании крови. 1937 год.
В туманной дали минувших тысячелетий в древней Элладе сложился миф о чародейке Медее, переливанием крови, возвращавшей людям жизнь и молодость. В средние века эта идея приняла свойственной эпохе оттенок мрачного суеверия и, по-видимому, не раз служила причиной ужасных преступлений. В эпоху Возрождения она пришла из глубины веков с сомнительной репутацией схоластических бредней. Новая эра в вопросе о научном и практическом значении переливания крови начинается в современную нам эпоху мировой войны. Практически точное определение свойств крови донора и реципиента на основе 4 классических кровяных групп и так называемая биологическая проба на индивидуальную их совместимость признается достаточными, чтобы в опытных руках сделать трансфузию крови совершенно безопасной операцией. Что может быть опаснее огня в неопытных и неосторожных руках? Но кому же придет в голову сомневаться, что огонь в руках человека стал одним из самых могущественных факторов прогресса культуры? Опасное в неопытных, невежественных руках переливание крови при соблюдении установленных наукой правил его применения превратилось в настоящее время из мечты в действительность, действительно часто возвращающую жизнь там, где все остальные средства современной медицины оказываются бессильными. Международные конгрессы по переливанию крови показали, что как в области теории, так и практики применения трансфузии Союз Советских Социалистических Республик занимает ведущее положение. Этот успех – один из примеров размаха творческой научно-практической работы, один из примеров тех безграничных возможностей, которые в нашем Союзе предоставляет науке социализм.
Здоровье народа как общегосударственное дело, человек и человеческий организм в целом как непосредственный объект научного исследования, неустанные поиски оптимальных путей в борьбе со старостью и болезнями, этот завет передает нам как эстафету и один из виднейших ученых нашего времени, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, академик и вице-президент Академии медицинских наук СССР Ипполит Васильевич Давыдовский. Ипполит Васильевич – автор ряда фундаментальных трудов по общей патологии. Травматическое истощение в свете учения о сепсисе и гнойно-резорптивной лихорадке. Огнестрельная рана человека. Учение об инфекции. Геронтология. Руководство «Патологическая анатомия» и «Патогенез болезни человека». «Не в том дело, чтобы прибавить годы к жизни, — говорит Давыдовский, — важнее прибавить жизнь к годам. Жизнь можно продлить, старость можно изменить по ее физиологическим, психическим и социальным показателям. Старость — это продолженная жизнь, которую можно и нужно сделать полезной обществу». Широкую программу работ в этом плане развертывает Ипполит Васильевич в своем докладе о перспективном планировании научных исследований Академией медицинских наук СССР, фрагмент из которого мы записали на эту грампластинку.
Ученый-медик нашего времени уже не может замыкаться в узкие рамки только своей науки, как они сложились исторически. Теперь возникла необходимость в создании принципиально новых методов и овладения новыми областями знания. Последние открытия физики, химии и биологии ставят эти вопросы со всей остротой. Одна из важнейших задач современной медицины – развернуть фронт физиологических исследований человеческого организма, стать непосредственным объектом исследования. Новые методы исследования позволяют изучать процессы обмена веществ в организме без нарушения целостности функционирующей живой ткани, без остановки жизненных явлений и вмешательства в их естественный ход. Советская медицина – самая гуманная наука. Она заботится не только о том, чтобы своим вмешательством облегчить страдания больным людям. В центре внимания наших ученых и врачей – предупреждение заболеваний. Разумеется, не следует понимать профилактику лишь как систему мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний на основе знаний лишь сегодняшнего дня. Необходимо работать над созданием новых, более высоких уровней профилактики. Человека продолжают сильно беспокоить некоторые болезни, которые можно назвать устойчивыми. Сюда относятся такие инфекционные болезни, как грипп, ангина, ревматизм. К числу столь же опасных заболеваний относятся злокачественные новообразования или опухоли. К числу распространенных болезней следует отнести и сердечно-сосудистые заболевания. Инфаркт миокарда, атеросклероз, гипертоническую болезнь. Они в значительной степени являются следствием специфических особенностей труда и быта человека, образа жизни, его многосторонней и напряженной деятельности. Условия и образ жизни человека должны стать предметом пристального изучения с целью сохранения жизни и работоспособности людей. В связи с этим важное значение приобретает и проблема геронтологии, то есть изучение физиологии и патологии людей пожилого возраста. Увеличение средней продолжительности жизни советских людей приблизительно в 1,5 раза по сравнению с прошлым столетием. Неуклонный технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства выдвигает ряд важных проблем в области общей и коммунальной гигиены, разрешение которых обеспечит наиболее благоприятные условия труда и быта населению нашей страны. Сюда относятся широкие профилактические мероприятия, направленные на дальнейшее снижение заболеваемости и укрепление здоровья населения. Санитарная охрана атмосферного воздуха, городов, почвы и воды от загрязнения, планировка населенных мест, гигиена жилых и общественных зданий, гигиена отдыха и многое другое.